Доктор Брюс Вальтке. Псалмы. Лекция 17. Символ авторского права 2024. Брюс Олтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке и его учение о книге псалмов. Это сеанс номер 17, совместный плач, Псалом 44. Давайте начнем с совместной молитвы. Отец, по Твоей милости мы снимем обувь с ног, осознав, что находимся на очень святой земле в Твоем священном слове. И мы смирились бы пред Тобою и признали бы нашу нечистоту. Благодарим Тебя, что в Своей святости Ты нас очистил, Ты нас осветил. Ты сделал нас Своим святым народом, Своим святым народом. Вы осветили нас. Благодарю Тебя, Господи, за освежение пришедших друзей моих, каждый другой приходит и слушает Слово Твое. Они для меня поддержка. Я благодарю Вас за них. Спасибо за Билла Маунса и за эту уникальную возможность для студентов со всего мира глубже вникнуть в Ваше Слово и насладиться его сутью. И, надеюсь, они найдут его медом, слаще сот и целебнее меда. Удовлетворите все наши потребности. Удовлетворите нашу нужду, представляя сегодня свое слово во имя Христа. Аминь. Все в порядке. Итак, нашим сегодняшним заданием будет Псалом 44. Я хочу обратиться к вам в заметках. Там есть, не знаю, есть ли в вашей программе, я даю соответствующую страницу, но в любом случае это на странице, нет, это не страницы, 222 ваших заметок. Итак, чтобы снова сориентироваться, мы рассматриваем разные подходы. После того, как мы прочитали лекцию по герменевтике, я думаю, теперь вы понимаете, насколько важно то, что мы сказали, что любой объект должен порождать соответствующий метод исследования. Мы отметили, что Писание имеет три аспекта. Все Писание вдохновлено Богом. Есть Бог, который является высшим Творцом, и Он безошибочен. Он — совершенство. Он вдохновил человека-писателя. И мы имеем эту чудесную смесь слова Божьего и совершенного слова человеческого. И они объединяются в том, что Уэлфорд назвал своей последовательной теорией полностью словом Божьим, полностью словом человека. И тогда есть, и мы должны проявить сочувствие. Мы должны прийти с верой. Мы встречаемся с Богом в духе. Итак, чтобы встретиться с Богом в духе, мы должны прийти в духе и установить с Ним отношения, чтобы Его дух мог говорить с нами. Так что это было фундаментально. И мы увидели, что есть сам текст, и текст подлежит научному исследованию с учетом законов филологии и так далее, изучения слов, и грамматики, и исторического фона, и всего того, что мы делаем в курсе. Мы можем выполнять текстовую работу, но мы никогда не должны забывать о ее духовном аспекте. В конечном счете, мы должны прийти со Святым Духом к Слову Божьему. А затем мы перешли к разным подходам. Мы смотрим на исторический подход и видим, что доминирующим лицом в Псалтире является царь. Фактически, мы увидим это сегодня в этих псалмах. Я думаю, что средний человек, читающий это, не осознает, что псалмы в основном о царе, а Израиль отождествляется с царем, и они о Христе. Мы отождествляемся со Христом и молимся этими молитвами вместе с Ним. Я думаю, это немного иначе, чем мы обычно читаем псалмы или их читали. Затем мы перешли к фармакритическому подходу и заметили, что можем группировать псалмы в разные виды псалмов. Итак, существует 4 разных типа псалмов. Есть гимн хвалы, есть благодарственная хвалебная песня, а есть прошения или плачевные псалмы. И в-четвертых, есть псалмы наставления, в которые редактор по ходу дела вставляет псалом, чтобы побудить всякого, кто читает, работая с псалмами, воодушевляться, быть этичными, потому что гимны без этики и жизни отвратительны для Бога. Нам постоянно напоминают о необходимости быть праведными. Мы определяем праведность в Псалтире как полную зависимость от Бога. Это не соблюдение закона, а скорее зависимость от Бога, который воплощает в нас закон. Праведники — это те, кто заботится об обществе и не мстит за себя. Праведники зависят от Бога. Их часто изображают бедными, страждущими, зависимыми, униженными. Итак, вот такие петиции. Когда мы прославляем Бога, мы должны быть праведными, поэтому я говорю об этих назидательных псалмах. Затем мы сосредоточились на, а затем на третьем, хвалебном и благодарственном хвалебно-прощальном псалмах. А еще есть назидательные псалмы. Итак, мы просмотрели гимны хвалы, увидели их мотивы и то, что в них содержится. И мы дошли до доксологического богословия, что в их песнях хвалы Бог использует их песни хвалы, чтобы научить нас богословию о себе. И мы просмотрели эти замечательные данные о возвышенных качествах Бога, которые они прославляют в реальности жизни. А потом мы посмотрели на песню, мы посмотрели, и тогда наш подход заключался в том, чтобы взглянуть на нее широко, а затем конкретно. Итак, после хвалебных песен мы занялись, думаю, какими они были. Мы исполнили Псалом 8 и Псалом 100. Это были две песни хвалы, которые мы обдумывали. И нашей благодарственной хвалебной песней был Псалом 92. И было еще много других псалмов, кроме 15-го, но мы исполнили один. И псалмопевец победил своего врага, и это гарантия того, что праведники будут процветать. И мы рассмотрели это в Псалме 92. Итак, это была песня благодарной хвалы. И тогда мы перешли к псалмам-прошениям. И мы заметили, что они очень обеспокоены врагом. В 47 из 50 псалмов прошения упоминается враг. И это действительно духовная война, потому что враг — это нечестивцы, которые являются противоположностью праведника. Таким образом, вместо того, чтобы зависеть от Бога, нечестивые зависят от самих себя и будут мстить за себя, а не обращаться к Богу. И они скорее эгоцентричны, чем любят Бога и ближнего своего. По сути, они эгоистичны и корыстны в том, что делают. И это нечестивцы в этом псалме. Итак, мы говорили об этом. А также мы говорили о проклинающих молитвах, в которых псалмопевец будет молиться о том, чтобы его осудили за то зло, которое он совершил. И мы увидели, что эти молитвы этичны, но они не подходят для сегодняшней церкви, потому что это век благодати. Это не век суда. И мы боролись с этим. И тогда мы взяли за свой метод взглянуть на это очень широко. А затем мы сосредоточились на отдельных жалобах. И мы рассмотрели самый первый из них, это был Псалом 3. А затем мы вчера рассмотрели великий мессианский псалом Иисуса на кресте, который представляет собой индивидуальный плач. И я думаю, что на этом мы закончили. Мы не совершали коллективного плача. И в твоих заметках я дал тебе два общих плача, Псалом 90 и Псалом 44. Но я думаю, что ограничусь только одним Псалом 44. И это то, где мы находимся. Итак, я думаю, что теперь у нас есть контекст того, на каком этапе нашего курса мы находимся. Это псалом, его можно назвать молитвой о мучениках. Эти плачевные псалмы дают нам богословие, которое позволяет нам пережить страдания. И мы заметили, что доминирующее настроение псалма – плач. Треть псалтири составляют эти плачевные псалмы. Это доминирующее настроение. И мы заметили от профессора Мобли, что страдание не является маргинальным. Это не то, что мы оставляем позади. Страдание абсолютно необходимо для духовной жизни. Итак, эти псалмы учат нас многому о страданиях и о том, как относиться к страданиям. Возможно, было бы полезно провести различие между заслуженными и незаслуженными страданиями, потому что у нас не так уж много проблем с заслуженными страданиями. Под заслуженными страданиями я имею в виду то, что нас наказывают за нарушение какого-то закона. Мы все это понимаем. Поэтому, если я превышу ограничение скорости, я могу почувствовать боль, увидев мигающие красные огни в зеркале заднего вида. Я думаю, что, может быть, вы более набожны, чем я, но я подозреваю, что у большинства из вас был такой опыт, когда вы мигали красным светом в зеркале заднего вида. Вы не только испытываете тревогу полицейского, но и можете почувствовать финансовое затруднение из-за штрафа на пару сотен долларов или наказания вашей страховки. Итак, мы понимаем, что заслуженные страдания — это когда ты нарушил какой-то закон. Так вот, другая сторона этого, и так есть некоторые, мы называем эти покаянные псалмы, как Псалом 51, мы рассмотрели, и то есть это заслуженное страдание. В его случае страдания действительно были его совестью. Он не мог жить с таким бременем на себе. Ему нужно было спасение от своей вины. Кроме того, ему был приговорен к смертной казни, но он сам подчинился смертному приговору. Мы увидели удивительную благодать Божию в заслуженных страданиях и в том, что Бог простил Давида. Незаслуженные страдания — это когда ты не нарушил никакого закона. Итак, вы не нарушили закон и вдруг видите в зеркале заднего вида мигающие красные огни. Вы не сделали ничего плохого. Тогда тебя к тому же накажут, и ты знаешь, это несправедливо. Это несправедливо, и это незаслуженные страдания. Таковы и псалмопевцы. Это, ну, есть два вида незаслуженных страданий. Незаслуженные страдания бывают двух видов. Они могут быть потому, что вы невиновны, или потому, что поступаете хорошо, как миссионер, может быть замучен. Так что одно дело, если это очень несправедливо, если полицейский меня остановит, оштрафует, я не сделал ничего плохого. Я не нарушил ни одного закона. Это просто несправедливо, но он это делает. Но давайте подойдем к этому с другой стороны. Это потому, что у меня все хорошо. Итак, предположим, я остановился, чтобы дать возможность инвалиду перейти дорогу передо мной. И вот теперь полицейский останавливает меня, выдает штраф и наказывает меня, потому что я хорошо поступаю. Это крайность. Итак, вот что мы имеем в псалтире. У нас есть невинные страдания, но они выходят за рамки того, с чем они имеют дело, как в Псалме 44, на самом деле, потому что вы можете увидеть это в стихе 22, если оно у вас есть. Но ради вас мы целый день сталкиваемся со смертью. Нас считают овцой, которую нужно зарезать. Это незаслуженные страдания за добро. Они страдают, потому что служат Богу. И где вы узнали этот стих? Да, Павел использует его в 8 главе послания к римлянам. Он сразу это улавливает. Вот, я говорю, я думаю, что Христос и апостолы выучили наизусть эту псалтирь. Я поражен тем, как Павел и апостолы могут выделить эти стихи. Это уникальный стих, в котором ради вас мы целый день сталкиваемся со смертью. Он говорит, что это верно и в отношении апостольской общины, потому что они делали добро и проповедовали Евангелие. А поскольку Петр исцелил хромого и продолжил дела Иисуса, Петр был заключен в тюрьму. И в конце концов они стали мучениками, и это еще хуже. Так вот, это действительно незаслуженные страдания, потому что ты делаешь добро. Итак, используя аналогию с полицейским, я попытался помочь нам понять различные виды страданий, от заслуженных страданий до незаслуженных и незаслуженных, чтобы провести различия между невиновными и теми, кто действительно делает добро, например, миссионеры, и они страдают, потому что они дела идут хорошо. Итак, это псалом для мучеников, и он дает им истины, по которым можно жить. Если у нас нет этих истин, по которым можно жить, когда мы верим в Бога как справедливого и проходим через этот опыт несправедливых страданий, будь то невиновные или потому, что мы делаем добро, мы рискуем потерпеть кораблекрушение в нашей вере. Где Бог? Почему это несправедливо? Бог справедлив. Бог добр. И вот я страдаю. И есть люди, которые терпят кораблекрушение в своей вере, потому что не знают, как с этим справиться. С этим столкнулся и сам псалмопевец. Он почти потерял веру. Вы могли видеть это в 73-м псалме, если хотите пойти туда со мной, и там открывается вторая книга Псалтири. И это псалом Асафа. И он говорит, и видите, он с них начинает, он Бога не отрицает. Всегда есть похвала. Он начинает с похвалы. Несомненно, Бог благ к Израилю. Так что, чтобы он ни делал, это выгодно, и он действует в стиле «это красиво». И он утверждает это, но тем, кто чист сердцем, а что касается меня, то у меня чуть не поскользнулись ноги. Это за пределами лестницы веры. Я почти потерял точку опоры, потому что завидовал высокомерным, когда увидел процветание нечестивцев. И он описывает их, какие они. И затем он говорит в стихе 12, вот что такое нечестивцы. Они всегда свободны от заботы. Они продолжают накапливать богатство. Напрасно я хранил свое сердце в чистоте и в невинности омыл руки. И из-за этого, из-за процветания нечестивца и его собственных страданий, в его случае невиновных, а не потому, что он делал добро. Но он говорит во втором стихе, что я чуть не поскользнулся. Я почти потерял точку опоры. Я почти сошел с пути веры и праведности. И он честно признается. А что с ним происходит, это его собственное исследование. И, может быть, позже в этом курсе я буду читать 73-й псалом. Он входит в святилище, а затем видит их конец и получает полную картину этого. И это то, что происходит в псалме 72. Итак, когда мы переживаем времена незаслуженных страданий, мы рискуем потерять веру и просто сойти с пути. Если вы видели фильм «Чудеса с небес», эта женщина, когда у ее дочери была эта, казалось бы, смертельная болезнь, сказала: «Я больше не могу верить в Бога». И это не является чем-то необычным. Институт Муди раньше публиковал научные фотографии. И один мне запомнился особенно, не знаю, какое он имеет отношение к науке, но у них был диалог между летчиком, и он был новичком. И он, я думаю, один из первых летал в одиночку. И он ведет переписку с диспетчерами, кажется, в аэропорту Колорадо-Спринг. И все на ленте идет нормально. Они остаются на луче, и вы находитесь на нужной высоте. Вы имеете право, все в порядке. Они уверяют его, что все в порядке. И вдруг он говорит: «Я в облаке. Я не вижу, где я нахожусь». И они сказали, что это нормально. Просто продолжать идти. Все у тебя будет хорошо. Вы выйдете из облака. Но в том облаке, где он потерял визуальный контакт, он запаниковал. И следующее, что вы услышите на пленке: «Я в тупике». Тогда ему говорят: «Отпусти палку. Самолет выправится сам». Он говорит: «Я не могу. И я в тупике». И в этот момент он в панике. И диспетчерская вышка его уверяет. Это происходит 3 или 4 раза. Каждый раз он в панике кричит, потому что потерял зрительный контакт. Он в этом облаке. Он боится. И в последний раз он говорит: «Я не могу». И это конец ленты. Он потерпел кораблекрушение, потому что потерял визуальный контакт. И я подумал про себя: это картина жизни веры. Когда мы теряем рациональный контакт, мы не можем видеть, где мы находимся. Это не имеет никакого смысла. Именно тогда нам грозит крах, и люди это делают. Что нам приходится делать, когда мы находимся в облаке и теряем, метафорически, рациональный контакт? Мы не понимаем, что делает Бог. Нам нужно переключиться на управление, на панель наших инструментов. В этот момент нам придется лететь по приборам. И то, что дают нам псалмы, это истины, по которым можно жить. Нам придется лететь по приборам в это время, когда мы потеряли рациональный контакт. Это не имеет никакого смысла, но есть истины, которых мы можем придерживаться. Псалом 44, как и все эти псалмы, дает нам истины, которые мы можем усвоить. Это своего рода приборная панель, с помощью которой мы можем вести наш корабль через жизненные кризисы. Вот так я прочитал псалом. И пока мы будем это читать, подумайте сами, что позволяет этому псалмопевцу проходить незаслуженные страдания за добро. Почему он не совершает кораблекрушение? И псалом оказывается в псалтире. И в конце псалма его ситуация не разрешается. И ответа, как мы обычно думаем, пока не было. Итак, давайте прочитаем псалом 222. Это о сыновьях Караха, маскал, что означает «быть благоразумными». Я не знаю, почему у нас есть несколько псалмов с пометкой «маскил», потому что все псалмы делают нас благоразумными. Итак, я думаю, что действительно не знаю, что это такое. Я знаю, что это означает этимологически, но я не знаю, почему это уникальный псалом, потому что, насколько я понимаю, каждый псалом является маскилом. Поэтому я не понимаю. Здесь должно быть что-то еще, но мы не знаем, что это значит. В псалмах не было слов. Мы не знаем, что они означают. Большинство этих технических терминов мы на самом деле не знаем, что они означают. Кстати, мы тоже не знаем, что означает «села». Как обычно вы изучаете такое слово, как «села», вы можете обратиться к древним версиям, таким как септуагинта, латинский язык или торгум. И я не думаю, что они тоже знали, что это значит, потому что они перевели слово «вечный». Я думаю, они, возможно, читали другое слово. Это означает слово «нецах», а не «села». А потом вы посмотрите на раввинов, смогут ли они нам помочь. Они не знают, что это значит. Тогда вы могли бы обратиться к родственным языкам сегодня и к научной работе. Кто-нибудь знает, что означает «села»? В литературе было предложено 60 различных определений, но единого мнения нет. Итак, делая вывод, мы не знаем. И на данный момент мы не можем этого знать. Итак, я отпустил это. Я не знаю, почему они. Люди говорят, что хотят повысить голос или что-то в этом роде. Кажется, что они стоят на паузах, но некоторые происходят прямо в середине куплета. Я не понимаю паузу в середине куплета. Итак, я действительно не знаю, что имеет в виду «села». В NIV мы не переводили его в 1984 году, потому что это было ничего не значащее слово, может быть, слово для музыканта, но сейчас мы собираемся вставить его обратно, потому что оно есть в тексте. Но поймите, никто не знает, что это значит. Хорошо. Все в порядке. Итак, это слово «мисхель». Я тоже точно не знаю, что это значит. Мы слышали своими ушами, а Боже, наши предки рассказали нам, что ты делал в их дни и дни давным-давно. Своей рукой ты изгнал народы и посадил наших предков. Вы сокрушили народы и обеспечили процветание нашим предкам. Кстати, да, обратите внимание на параллелизм. Вы читаете параллельно и замечаете, как они связаны. Обратите внимание, 2 ампера, вы уехали. Обратите внимание на эскалацию в 2b, вы раздавлены. Обратите внимание на развитие от посадки к цветению. Вы могли видеть, что там происходит. Когда вы смотрите на чтение стихов, вы начинаете видеть, как они обостряются и усиливаются по мере того, как вы их читаете. Итак, я только что заметил это. Я просто подбадриваю вас, когда вы читаете псалмы, в которых замечается параллелизм, и это может стать богатым размышлением над ним. «Не своим мечом, стих 3, не своим мечом они завоевали землю, и не их рука принесла им победу. Это была твоя правая рука, твоя рука и свет твоего лица, потому что ты любил их. Ты мой царь и мой Бог, который предписывает победы Иакову. Через вас мы отбрасываем наших врагов. Твоим именем мы топчем наших врагов. Я не доверяю своему луку. Мой меч не приносит мне победы, но ты даешь нам победу над нашими врагами. Вы посрамили наших противников. Целый день хвалимся Богом, и имя твое восхваляем вечно. Но теперь вы отвергли и смирили нас. Вы больше не выходите с нашими армиями. Вы заставили нас отступить до того, как враг и наши противники ограбили нас. Ты отдал нас на съедение, как овец, и рассеял нас по народам. Вы продали своих людей за гроши, ничего не получив от их продажи. Ты сделал нас позором для ближних, презрением и поруганием для тех, кто вокруг нас. Вы сделали нас притчей во языцах среди народов, и люди качают нам головами. Целый день живу в позоре, и лицо мое покрыто стыдом от насмешек тех, кто упрекает и поносит меня из-за мстительного врага. Все это пришло к нам, хотя мы не забыли тебя. Мы не нарушили твоего завета. Наше сердце не повернули назад. Наши ноги не сбились с твоего пути, но ты раздавил нас и сделал нас прибежищем для шакалов. Ты покрыл нас глубокой тьмой. Если бы мы забыли имя Бога нашего или простерли руки к чужому Богу, разве Бог не открыл бы его, ведь Он знает тайны сердца? Но ради вас мы целый день сталкиваемся со смертью. Нас считают овцами на заклание. Проснись, Господь, почему ты спишь? Разбуди себя. Не отвергай нас навсегда. Почему ты прячешь свое лицо и забываешь о наших страданиях и угнетении? Нас низвергают в прах. Наше тело прижимается к земле. Поднимись и помоги нам, спаси нас ради твоей неизменной любви. Для прямой музыки на мотив Людовика. И это псалом. Теперь мы разобрались с формой и мотивами. И я думаю, можно разделить псалом на эти мотивы. У вас есть прямой адрес. Он разговаривает с Богом, законным Богом. И тогда, я думаю, вы могли бы увидеть, ну, куда бы вы положили уверенность и хвалу, когда читаете псалом. Сколько стихов? Где вы видите уверенность и хвалу в псалме с 1 по 8? Верно. И мы вернемся к этому. И на самом деле, то, что у нас есть здесь с 1 по 8, первый стих, если вы посмотрите на свой иврит, вы увидите, я не разыгрывал это на странице. Это четверостишие. В этом конкретном случае есть два АБ. То же самое верно и в третьем стихе. Все в порядке. Что же мы получим после этого, и я думаю, вы бы сказали, это похвала. Мы будем хвалиться именем Твоим весь день. И я думаю, что это также действует как уверенность. Наш Отец доверял Тебе, и Ты дал им землю. Итак, я думаю, вы тоже это заметили, поэтому я объединил это как уверенность и похвалу. Итак, что же происходит в 9 стихе? Плач. Да, вот откуда у вас жалобы. И это тоже можно считать жалобой. Итак, здесь есть новый мотив, которого нет во многих псалмах. И этот плач проходит через 16 стих. Затем появляется новый, уникальный мотив. Что ж, именно это и делает страдание за добрые дела следующим шагом, потому что здесь это протест. И у вас появился новый мотив протеста, который действует с 17 до 17 лет. И как далеко, по вашему мнению, зашел протест? Из чего начинается петиция? Верно. Начиная с 23 лет, вы начинаете «Пробудитесь, Господи». И с этого начинается петиция. Итак, я думаю, как только у вас появится призма понимания, вы начнете детализировать и понимать композицию того, как она складывается. Теперь, в дополнение к этому, в стихах с 1 по 8 у нас есть уверенность и хвала, в стихах с 9 по 16 – плач, в стихах с 17 по 22 – протест, а с 23 по 26 – протест. Петиция. Что здесь интересно, так это структура псалма. Мне кажется, во всех этих псалмах, при всех их эмоциях, душевных муках, всегда есть эта потрясающая симметрия и структура, которая показывает, что они не паникуют, как тот пилот, о котором мы говорили, эмоции которого взяли над ним верх. Причина. Их эмоции не взяли верх над их убедительным мышлением. И они мыслят ясно. Я сказал, что в этом конкретном псалме есть две строки в 1 стихе и две строки в 3 стихе, что делает его в стихах с 1 по 8 хвалебным и уверенным. У нас на самом деле есть 10 строк еврейской поэзии. Затем в стихах с 9 по 16 мы видим 8 строк еврейской поэзии. Если отсчитать от 9 до 16, надеюсь, получится 8. Тогда в протесте у вас есть 6 строк еврейской поэзии. Это будет с 17 по 22. Далее в прошении у нас есть 4 строки еврейской поэзии. Итак, вы проходите 10 строк, 8 строк, 6 строк, 4 строки. Я не думаю, что это случайно. Я думаю, это показывает, что этот псалом полностью контролирует то, что он делает. Несмотря на все его страдания и хвастовство перед Богом, при всем этом его эмоции не разрушили его путь, его способность мыслить. И он говорит: «Я вижу спокойствие и самообладание, и что-то еще происходит». Предложил: «Я не знаю, он раньше жил в Риттербоше, в свободном университете Амстердама». Он говорит, что оно имеет форму зиккурата. И я даю вам изображение зиккурата на странице 224. Там есть зиккурат, и вы можете видеть, что у него большое основание. Тогда у вас будет еще одно плато поверх этого. Тогда у вас есть павильон наверху. Вот где была совершена молитва. Это было на самом верху. Кажется, что этот псалом построен как зиккурат, где одна часть надстраивается над другой. Кульминационным моментом является прошение в конце. «Мой друг сделал это для меня и показал мне Брюса, поэта, поднимающегося на зиккурат». Итак, это дает нам общую схему псалма. Я думаю, когда вы поймете мотивы, мы сможем начать работать немного лучше. Дело не в том, что мы не поняли псалом и могли бы использовать его, как это делал Павел, но я думаю, что мы можем сделать еще один шаг. И именно об этом этот курс. Это немного более продвинуто. Я взял это стихотворение и прочитал его. Это действительно интересно, когда вы читаете все, что вы здесь предоставили. Это действительно усиливает эти псалмы. Весь справочный материал, Брюс, ты собрал воедино. Что Бог должен взять такого человека, как я, который даже не знал о существовании семинарий, и сделать меня профессором? Я занимаюсь такой работой. Это просто потрясающе. Ну, вы знаете, тот контекст вчера, вы знаете, в Сэмюэле, где он рассказал всю историю Дэвида и всех этих игроков, всех этих вещей. Ну, чувак, это просто взорвало Псалом 51. Будьте здоровы. Благослови всех вас, потому что у вас есть к этому сердце, вы празднуете и любите истину. И именно поэтому это привилегия. То есть я мог бы преподавать в университете, но я не хотел преподавать в университете. Я хотел преподавать вместе с Божьим народом и хочу подготовить пасторов и людей, которые любят слово. Я не хотел учить людей, которые не хотели бы духовно сопереживать этому. Это не было моим призванием. Итак, мое призвание — кормить церковь, и это мое пастырство. И вот где я оказался. Спасибо за поддержку. Проблема в том, что я знаю, как много еще я мог бы сделать. И это уже не благочестивые разговоры. Я понял, что на самом деле скажу, сделав то, что я сделал это не очень хорошо. Вот что я, честно говоря, чувствую. Итак, спасибо за это. Ну, в любом случае, ладно. Более того, что касается структуры, то она распадается на каждую из этих 10, 8, 6 и 4 частей и делится на две половины. Вы можете видеть, что в разделе хвалы и уверенности в первых 5 строках, стихах с 1 по 3, он смотрит на прошлое и объясняет, почему у него есть уверенность в прошлом. И в следующих 5 строках, в стихах с 4 по 8, он выражает свою уверенность, и мы переходим в настоящее. Итак, вы начинаете с 1 стиха: «Мы слышали своими ушами, наш Бог, наши предки рассказали нам, что вы делали в их дни, в давние времена». Но затем это переходит к 9 стиху: «Ты мой царь, мой Бог». А через вас мы отталкиваем врагов, и он переносит их в настоящее. Итак, он идет из прошлого в настоящее. У тебя 5 и 5. Я не думаю, что это случайно. В разделе плача в стихах с 9 по 16 эти 8 строк также делятся на две половины. Первые 4 посвящены его поражению на поле боя. «Ты отверг и смирил нас, и не выходишь с нашими армиями. Мы заставили нас отступить перед врагом». В следующих 4 строках он говорит о своем унижении, о том, как он чувствует себя униженным, потому что он представляет живого Бога, и что он потерпел поражение и ему стыдно. Опять же, Иисус, должно быть, почувствовал все это, когда был на кресте, и его стыдили, упрекали и так далее, но он знал, кем он был. Итак, 10 превращается в 5 и 5. 8 превращается в 4 и 4. И протест в стихах с 17 по 22 заключается в том, что вы протестуете, что мы были верны. Мы не повернули назад. Это незаслуженные страдания. Мы не нарушили ваш закон. Итак, мы знаем, что это незаслуженные страдания. Итак, у вас есть три строчки, где он это говорит, и еще три строчки, доказывающие это. Это в стихах с 20 по 22. Другими словами, если есть какая-то вина, если это заслуженные страдания, тогда он ожидает, что пророк встанет и скажет: «Ты тот человек, и ты виновен». И вот, как в случае с Иисусом Навином и мной, и он обливает лицо, он смиряется. Он на земле. Они потерпели поражение. И Бог говорит пророческое слово: «Встань и грех». Но здесь нет пророческого слова. Нет никакого осуждения. Это просто представляет нам реальность того, через что приходится пройти святым и что они должны жить верой. Итак, это, должно быть, было великим утешением для апостолов, все из которых идут на мученическую смерть и проповедуют Слово Божие. И вот этот король и его армия погибли. Итак, это большое слово утешения для нас. Вот почему я называю это молитвой мученика, дающей нам истины, по которым можно жить в наших страданиях. Петиция также состоит из двух частей. У вас есть вопросы: почему вы спите? Почему ты прячешь свое лицо? И тогда реальность: мы обречены на смерть, восстань, помоги нам, спаси нас благодаря твоей неизменной любви. Итак, такова общая структура псалмов. И даже то, как у вас есть даже четверка и четверка, которые делятся на двойку, двойку и так далее. Просто шестерка превращается в тройку, тройку и так далее. Брюс, думаешь ли ты, что в наше время процветания, материализма, здоровья и богатства, а также доступа к прекрасным медицинским препаратам, мы неправильно понимаем страдания? Я действительно так делаю. Я не думаю, я думаю, что отчасти проблема в том, что мы недостаточно рискуем собой, чтобы страдать. Итак, я думаю, что это верно и для меня. Я этого не говорю. Я имею в виду, я думаю, что я не полностью погружаюсь в страдания Христа, потому что не рискую собой в своей зоне комфорта. Я думаю, что это одна из причин. Я думаю, что был сделан неправильный акцент на здоровье, богатстве и процветании. Мы празднуем Пасху, но не празднуем Страстную Пятницу. Все рады Пасхе, но нет, Страстная Пятница не является доминирующей нотой. По моей новой традиции, я согласен, у нас 40-дневный пост, в течение которого вы отказываетесь от страданий. 40 дней живешь в Великий пост. В течение 50 дней вы живете в Пятидесятницу, и это, я думаю, полезно. Итак, я никогда, исходя из своей старой традиции, никогда не принадлежал к какому-то римско-католическому роду, где я не был, не был. Итак, я не идентифицировал себя с этим. У меня никогда не было пепельной среды, но теперь я иду в пепельную среду, чтобы напомнить себе о своей смерти и о тьме, которой может быть жизнь. Вы живете в Великий пост и страдаете. Я думаю, что это духовно хорошо. Я понял, что это духовно хорошо. Я узнаю, что литургия имеет духовные ценности, которые я полностью упустил. Итак, я думаю, это поможет. Это удержит вас от таких мыслей о богатстве, здоровье и процветании, потому что вы действительно постоянно, я имею в виду, если вы поститесь и проголодаетесь, у вас нет представления о здоровье, богатстве и процветании. Вы понимаете, что оно отложено, и вы с нетерпением ждете воскресенья, когда вы сможете снова праздновать, потому что вы этого не делаете, вы поститесь в пятницу, но вы не поститесь в воскресенье, что-то вроде того. Итак, я думаю, что вся литургия имеет определенную ценность. Ну, люди молятся за больных. Мы просто молимся, чтобы все, что нас беспокоит, исчезло. Мы не хотим, чтобы это исчезло. Господи, ты должен нас увести. Когда он незаслуженно или заслужен или что-то в этом роде, он имеет дело с вами духовно. Верно. Это дает нам надежду, что он ответит на молитву в этой жизни. но мы знаем, и поэтому без веры Богу угодить невозможно. Мы живем ради пасхального воскресения, а пасхальное воскресение за пределами смерти. Мы живем ради вечного града. Мы живем не для этого города. Мы живем для вечного города, который за надежду, которая была перед ним, претерпел крест. И было, это Павел, он все терпит. И он говорит, если не будет воскресения, то мы полные безумцы для Христа. И этот стих настолько труден, что люди злоупотребляют им, где он говорит, зачем им креститься за мертвых. И именно здесь люди совершают ошибку из-за плохой экзегезы. Итак, есть мормоны, и они крестили за умерших, думая, что кто-то другой может креститься, занять место мертвых и крестить их. И Павел говорил о том, что здесь есть люди, которые умирают и страдают за Христа, и они являются мучениками. Зачем кому-то креститься, чтобы занять их место? Вот что он имеет в виду. Итак, единственная причина, по которой вы могли бы креститься, отождествить себя с этим, занять их место и стать мучеником, заключается в том, что вы знаете, что есть что-то за пределами смерти, как это было для мучеников до вас. Итак, мы должны жить в свете воскресения, а не мира сего. Я ценю это. Я ценю ваше общение, потому что вы молились, чтобы я освежился, и вы все освежили меня по Божьей благодати. Это была наша воскресная утренняя молитва. Будьте освежены. И я обновился во всех отношениях. Мы оставим это там, но это было отличное освежение. Все в порядке. Теперь давайте просто пройдемся по этому поводу. Теперь, когда у нас есть хорошее представление о том, куда мы идем в этом псалме, мы, я думаю, рассмотрели некоторые существенные элементы. Позвольте мне тогда просто спросить, я сказал, что когда мы переживаем времена незаслуженных страданий и теряем рациональный контакт, мы сравнили это с пилотом, который оказывается в облаке, теряет визуальный контакт и может разбить свой самолет, и ему приходится научиться летать по приборам. Итак, я говорю, какие инструменты? Что говорит нам наша приборная панель, что позволяет нам управлять кораблем в это время, когда мы теряем рациональный контакт, когда кажемся такими несправедливыми и несправедливыми? Итак, какие истины пришли к вам, когда вы читаете это? И мы вернемся и просто подумаем об этом на мгновение. Вам нужны ответы? Да. И вы об этом псалме? Из этого псалма. Поскольку я просто просматриваю псалом в целом, я бы сказал, что когда вы находитесь в этом месте, это уверенность, священное писание, или я имею в виду раздел уверенности. И что вы получаете от раздела доверия? Вы сказали что-то очень важное в разделе доверия. Что придало ему уверенности? И вы сказали священное писание. И это то, что он сделал. Наши отцы рассказали нам об этом, и мы били отцов, потому что они не учили следующее поколение, но были и те, кто, должно быть, ушел из жизни. Итак, то, что он делает, это то, что нам рассказали наши отцы, и именно священное писание и эта история поддерживают его. Потому что, как я говорю, Бог поддержал свою церковь через все эти мученичества, всю эту неразбериху и все эти преследования. Мы все еще здесь. И он возвращается обратно к Джошуа. Теперь это нужно написать до изгнания, потому что он все еще король в бою. После изгнания этого не происходит. Итак, это должно быть написано до 600 года до н.э., а Иисус Навин около 1200 года до н.э. Итак, ему уже 600 лет. Но в любом случае это уже другой путь. Мы возвращаемся к Иисусу Навину 2600 лет назад, святые уже возвращались к Иисусу Навину. Итак, это для нас общий источник силы, духовной силы. Итак, я думаю, Мелани, это замечательный ответ, он вернулся к священным писаниям, но у него не было полного откровения, я имею в виду, а у нас есть полное откровение Божие. Итак, у нас есть даже больше, чем Джошуа. У нас есть истинный Иисус Навин, и он победил смерть. Так что именно эта традиция может помочь нам поддержать нас, традиция святых на протяжении веков. Тогда у вас есть великая перекличка веры в 11 главе послания к евреям всех тех разных людей, у которых была эта великая перекличка веры. Что мне кажется таким интересным, я уже упоминал, первый из них — Авель. Второй — Енох, третий — Ной. Авель поверил Богу, и что с ним случилось? Убит, замучен кровью Авеля Захарии, сына Варакая, последнего, кого мы упоминаем в Библии. Авель был убит. Если воскресения нет, то победил Каин и Авель, если его нет. Видите, этот текст предполагает, что Бог справедлив. Единственное, что может быть справедливым, это то, что это должно было произойти после его смерти. Это самая первая история в Библии, где праведников казнят. Это первая история. Для меня это невероятно. Вот где вы начинаете. Итак, это действительно показывает вам, что они надеялись на что-то, что, возможно, было смутным и неясным до воскресения, но в своих сердцах они знали, кем был их Бог. Ну, это был его ответ. И следующий — Енох. Что с ним произошло? В переводе «он не умер». Итак, первый умирает. Второй не умер. А что случилось с Ноем? Все остальные умерли. Итак, это первый великий герой веры. Итак, что нормативно? Мне хотелось бы думать, что это Енох. И если бы я был садистом, я мог бы выбрать Ноя, но Авель мне не нравится. Итак, вы не можете судить о жизни по последствиям, потому что некоторые люди становятся мучениками, некоторые переводятся, а некоторые переживают потоп. Единственное, что их всех объединяет, это вера, и они угодны Богу. Бог был доволен своим суверенитетом, что он вознаградит их веру по-другому. Но все они оказываются за пределами смерти с Енохом и остаются с Богом. Все они окажутся там. Все в порядке. Итак, за нашей спиной стоит великая история. Это дало нам историю, которую они все испытали. Итак, они возвращаются к Джошуа, к этому замечательному опыту. Вот о чем мы читаем. Мы слышали своими ушами, и кто-то должен был им сказать. Наши предки рассказали нам. Итак, слава Богу за то, как я поставил в заметках, за родителей, которые не были косноязычными и могли говорить со своими детьми и общаться. Они рассказали ему, чем занимались в свое время. Он говорит уже, это было еще до изгнания и много дней назад. Удивительный. Своей рукой ты изгонял народы, и ты посадил наших предков, и ты сокрушил народы, и сделал наших предков процветающими. Мы прокомментировали параллелизм и то, как это работает. Но мы оглядываемся назад, очевидно, на Иисуса Навина, и они взяли землю, которую Бог дал им, потому что время благодати для хананеев закончилось и пришло время суда. Бог заменил их своим святым народом. Он раздавил их. Но, напротив, он способствовал процветанию предков. Затем он говорит, не своим мечом они завоевали землю, и не их собственная рука принесла им победу. Это была твоя правая рука, твоя рука и свет твоего лица, потому что ты любил их. Итак, у Иисуса Навина был меч, но была и огромная сила. Я имею в виду, что с Джошуа стены Иерихона рухнули. Это была шестая глава, но против меня он использовал меч. Но меч был неэффективен без стоящей за ним Божьей благодати. Бог не сделал бы его эффективным, если бы он использовался в целях национализма и корыстных интересов. Вот что мы получаем из истории Ахана. Затем у вас есть история гаванитян, история пяти южных царей, и чтобы уничтожить их, у вас есть потрясающее чудо, когда Бог заставил солнце остановиться и луну. Я понимаю, что это означает, что солнце спускалось с центральной высоты вниз по направлению к Айджалону, в долине. Я думаю, что произошло то, что солнце ослепило хананеев. Итак, у вас есть луна, солнце позади них, луна перед ними. Я думаю, что хананеи были ослеплены. Я думаю, именно поэтому Иисус Навин приказал солнцу остановиться, потому что теперь солнце сражалось против них. Но это замечательная книга Иисуса Навина. Но теперь обратите внимание, что происходит в их собственном диалоге с ним. Обратите внимание на движение вперед и назад между «я» и «мы». «Видишь ли ты, мой царь, мой Бог, который предписывает победы Иакову? И теперь мы через вас отбрасываем наших врагов. Твоим именем мы топчем наших врагов. Теперь я не доверяю своему луку. Мой меч приносит победу не мне, а тебе, и теперь мы переходим к, в нечетных стихах, мы переходим к мы и мы. И поэтому я думаю, что наиболее правдоподобным объяснением для меня будет, кто такой я в этой армии. Единственный наиболее правдоподобный человек — это король, возглавляющий армию. И снова у меня получается царский псалом по-своему. Как только это станет вам доступно, вы начнете понимать, что речь идет о короле и его армии. Они потерпели унизительное поражение, точно так же, как кажется, будто Иисус и его армия потерпели унизительное поражение в Страстную Пятницу, и все они разбежались от него. И он исповедует, что его сила в Господе. Но в данном случае все идет туда и обратно. Ты мой король. Через вас мы отбрасываем наших врагов. Я не доверяю своему луку. Мой меч не принесет мне победы. Итак, он говорит, что я полностью доверяю тебе. Я не доверяю себе. Он является образцом прямоты. Это священная война в лучшем виде. Хотя он ведет священную войну честно, и это говорит о том, что это делается верой. Они сражались в этой битве верой. И в протесте они ничего не нарушили, в лагере нет греха. Итак, это святая армия, потерпевшая поражение. Это потрясающе. У нас есть такой псалом. Это причастник народа Божьего, ибо он потерпел поражение и обретает истины, согласно которым можно жить посреди этого. Они не отказываются от жизни веры. Они не скажут: «Ну, Боже, ты нас подвел. Лучше сделаем это своими силами и забудем об этом или пойдем к другому, тому, кому мы доверимся». Нет, мы потерпели поражение, но мы не отказываемся от Бога посреди этого. Почти все истории в Библии — это истории о том, как мы попадаем в невзгоды и преодолеваем их верой. Почти во всех историях говорится о невзгодах и победе среди них верой. Что ж, я думаю, что мы получили некоторые истины, согласно которым нам следует жить, когда мы переживаем времена незаслуженных страданий. Теперь мы переходим к плачу, и вы можете видеть, что он начинается с двух его частей — поражение, а затем унижение поражения. На самом деле в стихах 9 и 10 это выражается совершенно буквально, а затем в очень метафорических терминах, чтобы показать нам степень поражения в стихах 11 и 12. Итак, если говорить более буквально, вы отвергли и унизили нас. Вы больше не выходите с нашими армиями. Вы заставили нас отступить до того, как враг и наши противники ограбили нас. Затем он использует метафору: вы отдали нас на съедение, как овец, рассеяли нас по народам. Вы продали своих людей за гроши, ничего не выиграв от их продажи. Что это значит для вас? Вы продали своих людей за гроши. Что бы это значило? Мне кажется, он говорит: мы потеряли свою армию, и они нас сожрали, а вы нас продали, и мы ничего не получили от врага. Это было за гроши. Мы не убивали их. Они убили нас. Вот как я это понимаю. Просто за гроши. Никто из врагов, они вышли цветущими, процветающими и ограбили нас. Как вы говорите, это не здоровье, богатство и Евангелие, процветание, Евангелие, которое мы имеем здесь. Затем наступает его унижение, потому что он представляет живого Бога и является царем. Мне стыдно за то, где я нахожусь. Он очень честен в своих эмоциях. Вот почему псалмы любят люди, потому что они честны. Итак, говорит он, вы сделали нас притчей во языцах, нас. И затем, о, стихи 13 и 14 посвящены армии. Ты сделал нас позором для ближних, презрением и поруганием для окружающих. Вы сделали нас притчей во языцах среди них. Мы для них всего лишь одна большая шутка. Он хотел пошутить об армии. А иногда мы шутим об определенных армиях, но кажется, что они просто не способны сражаться. Таким образом, они становятся объектом шуток всего мира. А теперь у вас есть король, и он живет в позоре и краснеет от стыда. Мое лицо покрыто стыдом. Думаю, это значит, что я краснею от смущения от того, что произошло. На насмешке тех, кто упрекает и поносит меня из-за врага, вознамерившегося отомстить. Сейчас идет протест. И это протест, что мы не нарушили завет. Это незаслуженные страдания. Все это пришло к нам, хотя мы не забыли тебя. И тогда слово «забыть» означает, по сути, что вам нужно помнить, помнить. Противоположностью запоминания является забывание, но на самом деле забывание – это моральная вещь. Это влечет за собой в некоторой степени расчленение. Другими словами, мы не расчленили себя. Мы вспомнили. Это немного слишком экстремально, но это помогает понять, что значит забыть, потому что вы расчленяете себя из этой истории. Мы не забыли. Мы не нарушили твой завет, то есть 10 заповедей. Они любили Бога всем своим сердцем. У них нет кумиров и образов. Они не злоупотребляли именем Бога. Я так понимаю, они соблюдали субботу перед Господом и не совершали прелюбодеяния, воровства, убийства или лжесвидетельства. На кону здесь стоят святые люди. Наши ноги не сбились с твоего пути, но ты раздавил нас, сделал нас прибежищем шакалов и так далее. Прежде чем мы это сделали, я кое-что пропустил. Что вы вынесли, какую правду вы вынесли из раздела плача? Понимаете ли вы какие-нибудь истины, согласно которым следует жить? Мы вышли из уверенности, истории, священных писаний, истории. У Бога, как я выразился, отличный послужной список. За нами стоит огромная история. Эта история — служанка нашей веры, которая поддерживает нас. Какую истину вы извлекаете из плача? Это выглядит довольно безнадежно. Выглядит довольно беспомощно. Конечно, для нас это выглядит довольно беспомощно. Неплохо подмечено. Такова реальность. Ну, я думаю за себя и за многих из нас, из-за нашего процветания, знаете, богословие, когда приходят беды, мы говорим: «Ты оставил мне Бога». Верно. Ну, это честность. Я спрашиваю, что дает нам уверенность. Ну, вот что происходит. Что я получаю от этого, так это суверенитет Бога. Он не сомневался, что Бог суверенен над ситуацией. Вот что я от этого получаю. Обратите внимание на 9 стих, вы сделали это. 10, ты, 11, ты, 12, ты, 13, ты не можешь это пропустить. Ты, Бог сделал это. Он никогда не сомневался в суверенитете Бога. Итак, какие бы страдания мы ни пережили, будьте уверены, у Бога был замысел перед этим. Он не знает, что это за дизайн. В большинстве случаев мы этого не знаем, но он не сомневался, что Бог все контролирует. Это не вышло из-под контроля. Я думаю, что это важная истина, которой должны придерживаться мученики. Бог по-своему отвечает за все, что происходит с ИГИЛ. Простите. Оно поддерживает нашу веру, нашу уверенность в суверенитете Бога. Аминь. Укрепляет нас, чтобы ни происходило, будь то здесь, чтобы ни происходило, даже в нашей собственной жизни. Вот что они сделали. И я бы даже сказал, добавить к этому наше доверие. Это укрепляет вашу веру, но для меня это доверие в глубине души, что я знаю, что он суверенен. Ага. И поэтому мы можем доверять посреди всего этого. И это наш ответ на это. Аминь. Мне это нравится, потому что в разгар протеста он заявляет о своей вере. И разве не было бы, если бы мы сделали то же самое вместо того, чтобы просто протестовать и жаловаться? Мы не связываем это с верой. Аминь. И что, Боже, какое бы испытание я ни проходил, ты поместил меня сюда, и я не понимаю. Я в облаке. Я потерял разумный контакт, но не сомневаюсь, что ты властен над всем этим. И это потрясающее утверждение веры. Это потрясающе. Просто восхитительно. Не так ли? Какое поощрение! Каким ободрением для нас, для жизни веры, являются эти песни? Знаешь, Брюс, пару месяцев назад я по какой-то причине увлекся чтением. Я только что остановился на 75-й и 75-м псалме, о котором вы говорите, вы это забыли. Бог сделал все это. Расскажите своим детям и скажите своим детям, чтобы они рассказали своим детям. Итак, по пути они остановились. Они просто вспомнили. Они перестали рассказывать об этом своим детям. Эта смесь, не так ли? Потому что в Иисусе Навине жалуются, что не рассказали своим детям, а здесь совершенно ясно, что есть и правда. Некоторые рассказали об этом своим детям. Итак, вам нужно соединить эти два события вместе, чтобы получить полную картину. Все в порядке. Вот мы пришли, и это, следующее, все это пришло, мы тебя не забыли. И теперь наше сердце не повернули назад. Мы имеем дело с самим нашим сердцем, любящим Бога. И это вера. Ноги наши не сбились с пути, но то, что вы сделали с Хананеями, вы сделали с нами. Ты раздавил нас, сделал нас трудными для шакалов, покрыл нас глубокой тьмой. Итак, тогда доказательством тому является то, что если бы мы забыли имя нашего Бога или простерли руки к чужому Богу, разве Бог не открыл бы это, поскольку Он знает тайны сердца? Так что дело не только в внешнем соблюдении. Внутренне мы ходили честно, с верой и любовью. И Он говорит о том, что наше сердце право перед Богом, и Бог не осуждает их сердце. И Бог не обвиняет их в том, что вы внешне лицемерны, как, например, в 50-м псалме. И Пол поднимает его. Но ради вас мы целый день сталкиваемся со смертью. Нас считают овцами, которых нужно зарезать. Что меня утешает, так это то, о чем идет речь в псалме. Это благочестивая армия и царь переживают те же страдания, что, возможно, переживаю и я. У меня есть король, который пострадал вместе со мной. И я думаю, что это говорит об Иисусе, потому что он прошел через эти страдания, был отвергнут и опозорен. Они все издевались над ним. Почему бы тебе не спуститься с креста? Но он должен был выполнять работу Божью, и его работа заключалась в том, чтобы быть на кресте и умереть смиренной, позорной смертью. Итак, из первого раздела я получаю священное писание и историю. Во втором разделе я получаю суверенитет. В третьем разделе я получаю пример, который поддерживает мою веру. Затем мы подходим к последней части. Проснись, Господь, почему ты спишь? Возбуди себя. Не отвергайте это навсегда. И он просто говорит, вот так это выглядит. Это часть жизни веры, когда кажется, что Бог спит. Иногда мы стучим в дверь, как и сказал Льюис, до тех пор, пока наши костяшки пальцев не станут кровоточащими до крови, и дверь так и не откроется. И я добавляю к этому, я отступаю назад, смотрю наверх и вижу, что весь свет погас. Вот что он чувствует. Иисус чувствовал себя на кресте покинутым. Почему ты прячешь свое лицо и забываешь о наших страданиях и угнетении? А потом полное унижение. Этот змей должен был быть в пыли, но мы в пыли. Нас низвергают в прах. Наше тело цепляется за землю, как змей. Мы так унижены. Поднимись и помоги спасти нас благодаря твоей неизменной любви. И это конец псалма. Это оставляет нас там, где мы иногда чувствуем себя даже после смерти, это конец, неразрешенный. Потом его отдали музыкальному руководителю. Это есть в каноне Священного Писания, потому что Бог в конце концов ответил ему, а не псалмопевцу. В псалме, который говорит нам, что мы должны жить верой, даже если мы не видим ответа здесь и сейчас. Итак, это великая молитва за мучеников, через которых мы только что прошли. Это один из великих псалмов, и в этом псалме мы находимся вместе с великим апостолом Павлом. Это доктор Брюс Вальтке и его учение о книге псалмов. Это сеанс номер 17, совместный плач, псалом 44.